Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель патриарших подворий при штабе ВДВ и РВСН, протоиерей Михаил Васильев. Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Благословите наших телезрителей.
Господь вас, мои дорогие, да благословит.
Тема нашей передачи сегодня – воспитание патриотизма. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Михаил, на каких евангельских заповедях базируется, стоит патриотизм?
Ну, мы прекрасно понимаем, что в этом мире мы, люди, существуем во времени и пространстве. Пространство, в котором мы существуем, также ограничено. И обычно существуем мы, живем, можно разные глаголы использовать, в какой-то ограниченной части нашей большой и красивой планеты. И на протяжении длительного времени вот эти ареалы расселения народов, конечно, изменялись. Но уже с появлением ранних форм государственности, общественной жизни, человек действительно изначально от первых наших прародителей жил в сообществе себе подобных. И всегда общение людей между собой составляло значительную и наиболее, пожалуй, распространенную форму ведения жизнедеятельности. Лишь немногие, их называли иными, иноки, были способны, поэтому и называлось, на уединенное равноангельное житие. И, в общем-то, для человека, как совершенно общественного существа, органично и естественно находиться среди себе подобных. Исключения, отдельные случаи, литературные персонажи, вроде Маугли, да, в любом случае воспринимаются нами как не норма. И это затрудняет развитие человека. То есть поодиночке человек развивается значительно медленнее. Но это, скажем, видно в многодетных семьях, когда ребенок один развивается значительно медленнее, чем это в социуме, пусть небольшом. Это что касается человечества вообще. Что касается Евангелия, то Господь изначально установил еще до Евангелия в Ветхом Завете заповедь Божия: «Плодитесь и наполняйте землю, и обладайте ею». Этот совершенно изначально бывший совет отражает смысл сотворения человека Богом, Творцом всяческих. Господь изначально предопределил вот это общественное формы жизнедеятельности человека. Он не сотворил человека просто для того, чтобы он был, а он наполнил наше сердце способностью любить. И именно для того, чтобы был вот этот необходимый субъект любви, Господь и соделал помощницу первому человеку Адаму Еву. И у них, мы знаем, родились детки. И грехопадение было не в том, что Адам познал Еву как женщину. И совершенно понятно, что потомки Адама и Евы, особенно родственники, чувствующие еще связь со своими прародителями, ну, конечно, они находились между собой в общественных связях. Они не разбежались по еще пустынной земле, не поехал один в Австралию, другой не пошел на Чукотку, чтобы только никого не встретить, а держались друг дружку. И, собственно, по мере расселения человечества на планете, что заняло длительное время, несомненно, устройство в зависимости от климатических условий, в зависимости от, собственно, рода деятельности, наложили существенный отпечаток и на общественное устройство. И даже типы государств в древнем мире, они были разные. Изначально мы знаем пример совершенно особенного устроения общества по социальным группам, которые, скажем, в Индии именовались изначально касты. И это происходило, по крайней мере, за 7 тысяч лет до нашей эры уже. То есть Махаджа-Даро, раскопки этого города дают неопровержимые археологические свидетельства расслоения общества по кастам уже в достаточно древнее время. такие же примеры социального расслоения мы находим и в Древнем Египте, и в городах шумеро-вавилонских культур в Месопотамии, и хеттская культура. То есть еще в значительно более ранний период, чем, скажем, ветхозаветный, происходили, ну, я имею в виду ту часть Ветхого Завета, где описывается уже от Авраама создание еврейского народа, богосозданного, особого народа. Вот уже к этому времени, когда произошла знаменитая встреча Авраама с единым в трех лицах триипостасным Богом, мы уже к этому моменту можем говорить о том, что было уже в обществе человеческом и социальное неравенство, и совершенно разные формы государственности. Мы находим и совершенно единоличные, даже в буквальной степени тираничные, как бы мы сейчас сказали, режимы, где за малейшие повинности следовали очень жесткие наказания и смертная казнь. И вместе с тем существовали, хоть и в значительно более позднее время, ну или, скажем, относительно позднее, на 500-800 лет позднее, но существовали греческие полисы, города-государства, где существовали формы устройства, которые мы очень условно, терминологически, можем называть демократическими, или пока от слова «демос», «народ», да, то есть это было устроение общественной жизни, которое не было вертикальным, а было все равно горизонтальным. Вот. И здесь мы можем опереться на устроение самых разных, более примитивных народов, которые на протяжении веков некоторые племена в Полинезии, в Австралии не имели четко выраженного расслоения на группы, а во главе вставал наиболее сильный, или наиболее опытный, или наиболее человек по своим характеристикам, подходящий, скажем, ныряльщики за жемчугом, тот, кто лучше всех ныряет. То есть это не было определено его происхождением, рождением, а была такая вот родовая знать, которая благодаря своим доблестям, воинским или трудовым, как бы мы сейчас сказали, выделялась и становилась элитой. То есть вот это разделение, оно было очень и очень разным. Но оно было. Вот. И вот когда мы читаем уже в новозаветный период о евангельских событиях, то Господь нигде не выражает каких-то форм социального протеста против, например, существования рабства. Или мы не встречаем, что Господь однозначно говорит воинам, чтобы они демилитаризовались, отказались от выполнения воинской присяги, да, вложили меч в ножны и разошлись по домам. Он говорит, довольствуйтесь оброками вашими. То есть что так, в чем функция воинства? Защита государственной, защита тех форм земного устройства, которые в том или ином государственном образовании существовали. Мы можем посмотреть на евангельский текст пристальнее, внимательнее и увидеть, что Господь с уважением относился к тем установлениям ветхозаветного закона, которые даже, скажем, были, ну, совершенно неважными с точки зрения новозаветной этики или с точки зрения уже тем паче развернутой христианской догматики, например, обрезания, да? Господь совершенно со смирением попустил совершиться над ним этому совершенно специфическому, экзотическому и абсолютно ненужному, тем более для Творца всяческих, для Бога, обычаю иудейскому. И в Евангелии мы читаем прямые установления, которые Господь сказал, воздавайте Богове, Божье Богове, а кесарю кесарево. То есть против государства Господь не говорит, он не является социальным таким, знаете, бунтарем. Вот. Он не был Че Геварой своего времени, он не стремился к тому, чтобы изменить общественный уклад, он стремился к тому, чтобы изменились сердца. И церковь во все времена прямо говорила, что несть власть не от Бога. И, конечно, участвуя в жизни общества, частью которого она являлась, тем не менее, не была активной в социальных формах протеста. Церковь никогда не стремилась к тому, чтобы во главу угла поставить материальное. Удобство, комфорт, прогресс. И это отнюдь не означает, что мы против этого. Просто Царство Божие, оно не от мира сего. На все земной жизни не хватает. Приходится расставлять приоритеты. Почему церковь вне политики? Не потому, что нам безразлично, что, скажем, происходит на Украине, или что происходит, скажем, в Ливии, или что происходит в Сирии. Нам не безразлично, у нас есть своя гражданская позиция у каждого. Но не надо Божий дар смешивать с яичницей. Нужно понимать, что есть вещи более важные, которыми мы занимаемся. Это спасение души, прежде всего своей, ну и, конечно, тех, кто именует себя верными чадами церкви, нашей паствы. И здесь нельзя объять необъятное. Мы концентрируемся на главном не потому, что нет второстепенного, а просто потому, что в сутках 24 часа. И между необходимостью заниматься окормлением военнослужащих и смотреть по вестям очередные новости, происходящие, например, в разных концах мира. Но я всегда выберу исполнение своего долга в соответствии с той присяге, которой я обязан быть верен. Вот все. Это не значит, что я политичен. Это значит, что я в своей деятельности просто обязан быть вне политики. Для того, чтобы не обижать, не разделять свою паству. Видеть в них прежде всего чад Божий, прежде всего христиан, а уже потом потенциальный электорат той или иной партии. Вот и все.
Отец Михаил, скажите, а есть какая-то разница между государством и Родиной? То есть даже если говорить, есть такие выражения, любовь к Родине, служить Родине, но как-то язык не поворачивается сказать любовь к государству.
Дело в том, что Родина, существо, то, что мы именуем Родиной. Например, есть понятие «малая Родина», да? Есть понятие «родина» как то государственное образование, в котором существует тот или иной этнос. Либо как государство, образующий этнос, каковым он, скажем, в России является, очевидно всем, я думаю, русский народ, просто количественно, ну и, конечно, по вкладу в культуру, в цивилизацию, в те поведенческие архетипы, которые являются в нашем обществе самыми распространенными. Ну и помимо этого, безусловно, понятие «родина» относится к любому совершенно месту, в котором прошла та или иная часть твоей жизни, твои дорогие важные моменты. Эти места, которыми ты именуешь Родину, могут географически быть в совершенно разных странах. И особенно это заметно в тех прихожанах, которые, скажем, имеют смешанные браки разных национальностей. Такие случаи в Москве не редкость. И вот на днях беседовал с дамой, детки, которые одинаково себя ощущают, скажем, в культуре Северной Африки, в Тунисе и в Англии. И это очень тяжело, конечно, даже родителям объять. А каково это деткам? Поэтому, конечно, мы, не давая каких-то рекомендаций общих, тем не менее, ну, сами для себя понимаем, что сформировать понятие «родина» можно лишь в том случае, если оно связано с каким-то более-менее стабильным образом жизни. Потому что есть такие семьи, у которых, конечно, понятие «родина» просто не может формироваться у деток, если они переезжают из страны в страну, если они постоянно испытывают стресс, меняя школу, окружение. Бывает и язык, на котором они говорят. Поэтому, конечно, зная о таких случаях, их становится все больше в быстро меняющемся мире. Мы понимаем, что сформироваться понятие «родина» может только тогда, когда человек действительно встроился, вжился, если хотите, прочувствовал, пропустил через сердце, какие еще слова, ту или иную культуру. Со временем этот человек может вырасти и отказаться от нее. Мы прекрасно понимаем и знаем о таких случаях. Кто-то называется прямо гражданами неба, кто-то говорит о том, что все это, как говорится, видимость и не так важно. Я не хотел бы сейчас здесь устраивать какие-то заочные дискуссии, но для себя я могу сказать известные прописные истины. Где родился, там и пригодился. Мы не выбираем Родину, но Родина выбирает нас. Мы уже есть производные от тех 30, 40, 50 поколений предков, которые жили в России, выбирали православную веру. Если не умом, то во всяком случае сердце. Любовались на те же самые красоты среднерусской возвышенности, где-то проливали кровь, а где-то прикладывали голову к тому, чтобы действительно защитить, сохранить, приумножить и взять и просто так дистанцироваться от тех могил, которые лежат по всем кладбищам в округе, сказать, что это все неважно и больше сюда не приезжать или приезжать от случая к случаю. Но мне представляется, что для нас, христиан, вот эта привязанность к традициям, культуре, той национальной церкви, которой мы принадлежим, в нашем случае, очевидно, Русской Православной Церкви, является важной частью собственного эго, собственного «я». Мы отчасти соглашаемся, я могу сказать про себя, с тем, что мое собственное мироощущение сливается, смыкается с мироощущением тех многих миллионов христиан, что составляют церковь. И именно поэтому я соглашаюсь с соборными решениями, которые принимаются без моего непосредственного участия. Потому что я доверяю и считаю себя не настолько премудрым, чтобы не доверять тем решениям, которые, скажем, моей матери церкви принимаются там соборно, священно началом. При этом я прекрасно понимаю, что всегда и везде мне все равно необходимо пропускать это решение через свое сердце, осмыслить, осознать, что где-то спросить, посоветоваться с духовником. Не все сразу так легко ложится, по крайней мере, у меня на сердце. С чем-то я бываю не согласен. Но из этого не требуется совершенно разрывать канонические узы общения с матерью церковью, ругаться со священноначалием или выступать там с какими-то постами в интернете, если где-то что-то пока еще непонятно или, может быть, даже долго непонятно, но совершенно не очевидно, что расписание автобусов должно быть подстроено под каждого пассажира. Да? И здесь то же самое. Совершенно ясно, что мудрости соборного решения церкви значительно больше, чем моего разумения. Я нисколько с этим внутренне не спорю. Мне это кажется естественным и логичным, что семеро одного не ждут, да? Что семеро, большинство имеет право решать в каких-то вопросах за меньшинство. И так везде и всегда.
Отец Михаил, как вы считаете, есть ли какие-то черты именно русского национального патриотизма?
Ну, я думаю, что этот патриотизм, он в равной степени уважаем должен быть у каждого народа. И Минунций Сцевола в Древнем Риме, помните, такой был замечательный герой римский, который сжег свою руку над жаровней, показывая мужество, с которым он готов противостоять захватчикам, которые пришли брать штурмом Рима. Он сказал, вот как я, так и любой гражданин Рима возьмет и сгорит заживо, не сморщившись, но не уступит вам. Захватчиками, поработителями. Я уважаю его поступок, так же, как и чту подвиг замечательных русских людей, таких, например, как совершенно замечательные граждане, там, владелец бакалейного магазина, мясник, допустим, Косьма Минин из Нижнего Новгорода, который, не будучи профессиональным воеводой, поднял рати русские народные ополчения на освобождение нашей столицы, как совершенно удивительный подвиг Талалихина, Гастелло, тех многих героев, что мы знаем поименно, еще большего количества, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы сохранить действительно нашу независимость, территориальную целостность. Я своими глазами видел, как героически отдавали свои жизни наши солдаты и офицеры совсем недавно в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе за родину, за территориальную целостность, чтобы парад суверенитетов не довел нас до того ужасного состояния, в котором пребывает сейчас братский наш украинский народ. Мы не хотим этого. И именно поэтому для нас очень важно, как мне представляется, воспитывать прежде всего в своем сердце, потому что начинается все с себя. Основной методический прием и в церкви, и в армии – не делай, как я сказал, а делай, как я. И вот здесь очень важно в своем сердце возгревать добродетели, в том числе и такие, для кого-то неочевидные, как любовь к Отечеству. Потому что действительно сказано, что нельзя видеть Бога, которого ты не видел, если ты не любишь ближнего, ближних, которые рядом с тобой, которых ты видишь. Если ты в земном Отечестве не верен, то ждать от тебя верности Отечеству Небесному мне представляется в большинстве случаев совершенно наивным.
Отец Михаил, у нас звонок.
Пожалуйста.
Давайте ответим. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня три вопроса, связанные по смыслу. Первый вопрос про фашизм. Вот когда учился в школе, там говорили, вот фашизм, Германия, там, вот сейчас вот на Украине говорят, что фашизм. А что в таком духовном смысле фашизм? Как к нему относиться и как бы вот не попасть вот это вот в духовном смысле? Это первый вопрос. Второй вопрос у меня связан, участвовал в крестном ходе Таблетской Божьей Матери. Были казаки, тоже странного происхождения, но как там давали имперские ленточки. Не георгиевские, а имперские, вот белые, желтые, черные. Что это вообще значит, как к нему относиться, потому что читал в интернете, что это как бы фашистская символика. То есть вот нет достаточно мнения по этому вопросу. И как бы вот и не принял, и не похулил. Вот. И третий вопрос связан с этим. Влияет ли вот отношение вот к этой символике, вот вообще к любой символике, на спасение души человека? Спасибо большое.
Спасибо за вопросы. Ну, я вряд ли здесь буду энциклопедичен и точен. Можно это посмотреть в интернете или в соответствующих энциклопедиях. Поэтому мое определение фашизма вполне возможно будет несколько отличаться от общепризнанного. Но я бы определил фашизм как болезнь надменности, которая поражает не отдельного человека, вот эту гордыню, которая поражает целый народ или, по крайней мере, его значительную часть. Когда человек начинает гордиться такими вещами, которые в значительной степени ему не принадлежат, или которые, можно прямо сказать, в значительной степени существуют только в его воспаленном сознании. Например, чувство превосходства одного народа над другим. Можно приводить множество исторических примеров, и помимо, скажем, той страшной трагедии середины 20 века, последствия которой до сих пор переживает наш народ, наше Отечество после гибели десятков миллионов людей. Но можно копнуть глубже, можно посмотреть и назвать фашизмом, на мой взгляд, то совершенно ни на чем не основанное чувство высокомерия и надменности, с которым относились представители высших каст к низшим, например, в Индии, когда-то давно и сейчас, к так называемым неприкасаемым. Или то надмение и совершенно пренебрежительное отношение, с которым, скажем, относятся иудеи, особенно хасиды, к так называемым нечистым гоям, то есть инородцам, не иудеям. И примеры этого я сам лично в Иерусалиме встречал, когда сотни людей плевали, видя меня идущим по кварталам старого Иерусалима с крестом. И кто по воспитанию плевали под ноги, кто менее воспитанный в мою сторону. Их было десятки, они были и старые, и молодые, и разного возраста. Это тоже проявление фашизма. И точно таким же проявлением фашизма, на мой взгляд, может быть со стороны нас, русских, пренебрежительное, унизительное отношение к тем людям, которые берут и живут рядом, уважают наши законы, подчеркиваю это, прислушиваются к мнению большинства, но при этом оставляют за собой право на совершенно свое собственное понимание, свою собственную транскрипцию, ну, скажем, в том числе в христианство, например, армяне, которые много веков живут среди русских людей. И когда я слышу пренебрежительное слово «хачики», то мне обидно, потому что «хач» в переводе с армянского означает «крест». И именно поэтому, конечно, подобное проявление нацизма является свидетельством духовной пустоты. Один офицер армянский, на которого набросились подобные дегенераты, иначе не скажешь, в электричке, рассказал мне, что когда его били кастетом по голове, последнее, что он успел, это перекреститься и закричать: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Это, говорит, их отрезвило, и они меня хотя бы добивать не стали. И это, к сожалению, тоже наша жизнь, современная российская реальность. Этих случаев, может быть, не так много, как о них говорят, но они тоже есть. И мы, православные люди, не должны, конечно, унижать себя тем, что, пользуясь тем, что, скажем, в каком-то городе или регионе нас больше, мы брали и механически навязывали бы всем свои ценности. Невольник, как известно, не богомольник. И здесь брать примеры, скажем, с ваххабитов Саудовской Аравии, мне кажется, это недостойно нашей веры. Что касается символики, то все мне позволительно, говорит апостол Павел, но не все полезно. Он говорит, это про еду, мне примерно кажется, это применимо к символике. То есть от того, что ты возьмешь ленточку разного цвета, если ты не придаешь ей какое-то самостоятельное значение, если на этой ленточке не написана какая-то хула, сквернословие или глупость, то в этом ничего нет. Но при этом совершенно ясно, что от раздачи ленточек, будь это ленточки, скажем, георгиевские или другие, душа сама по себе не станет ни лучше, ни хуже. Мы прекрасно понимаем, что в любой символике нет греха, если эта символика не приобретает для нас значение фетиша, значение некого совершенно идолопоклоннического предмета, которому мы придаем какое-то там религиозное значение или духовное. Если что-то вас смущает, то это, конечно, не нужно брать. Как если смущает какой-то человек, мы не пускаем его к себе в жилище. Или если смущает нас какое-то явление погоды, да, то мы берем и остаемся дома, скажем. Град пошел. Mm-hmm. Так и здесь. Мне кажется, что вообще к любой форме навязывания символики, неважно, религиозная она, государственная или, скажем, спортивная, надо относиться спокойно и действительно составлять свое сердце прежде всего чистым от вот этих пристрастий, каких-то привязанностей, которые, конечно, не должны смешиваться с уважением к национальной символике, национальному флагу, подчеркиваю, не только своему, но и других народов. Я, например, никакой радости не испытываю, когда сжигают фашистский флаг просто для того, чтобы взять и каким-то образом показать свое отношение к давно закончившейся страшной для нашего народа Великой Отечественной войне. Но мне кажется, просто эти флаги не нужно печатать, не нужно их создавать, не нужно делать какие-то специальные усилия для того, чтобы потом сжечь. Получается такая, знаете, немножко нерациональная затрата энергии и сил. Поэтому лучше что-то созидать, чем разрушать. Мне кажется, это очень важный христианский подход, тем более, что времени жизни, поверьте, так мало.
Еще один звонок, отец Михаил. Звонок из Белгородской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я хотел спросить у вас такое. Часто вот сейчас слышу по телевизору, люди, облеченные властью даже, и прочее, вы призывают к патриотизму, такие призывы. А выясняется, что у всех недвижимость за границей, счета за границей, дети за границей учатся и все прочее. Это какой? Новая форма патриотизма или как это понимать?
Ну, я думаю, что пред Богом каждый ведь сам отвечает за себя. Если кто-то взял и поступил нечестно, это ведь не повод оправдывать свою нечестность этим. Что касается тех абстрактных людей, о которых вы говорили, от суда Божьего никто не уйдет. Не мною придумано. В гробу карманов нет. Но наличие, скажем, недвижимости за рубежом, у меня, правда, нет никакой недвижимости, я никак не ангажирован, поверьте. Вот. Мне кажется, не является определяющей нравственной характеристикой человека. Это не говорит о том, что это хорошо, и также не говорит о том, что это плохо. Нужно, наверное, просто соответствующим образом выяснить, насколько законно, насколько эта собственность действительно приобретена честным путем. Вот и все. Но это, опять же, не вопрос ко мне, как к пастору. Меня не интересует количество денег у моих прихожан. Мне представляется, что есть в моей жизни значительно более важные вещи, и в моих обязанностях тоже. Поэтому мы не спрашиваем, заполнили ли наши прихожане налоговую декларацию, или как они относятся к той или иной социальной, я уже сегодня говорил, или политической проблеме. Я не считаю обязательным навязывать своим прихожанам иметь многодетную семью, хотя у меня у самого 5 деток, и мне это в радость. Но при этом, наверное, есть обстоятельства, которые могут этому препятствовать. Я их также уважаю в своих прихожанах. И мне кажется, нам нужно вообще отказаться от желания равенства, будь это равенство религиозное в, скажем, формах церковности, чтобы все причащались столько-то раз в месяц, столько-то раз в год, да? Где Дух Господень, там свобода, чтобы все имели столько-то комнат, или столько-то соток земли, или столько-то денег. Не нужно стремиться к какому-то равенству, мы все действительно разные. И то, что есть богатые и бедные, это та печальная реальность, с которой человечество наверняка будет вынуждено мириться всегда. Любые попытки построить рай на земле, общество благоденствия, мы помним по нашему растерзанному отечеству в 20 веке, к чему это приводит. Не нужно брать и стремиться каким-то образом к искомому совершенству там, где оно недостижимо. Давайте возьмемся за какие-то более реальные и практически достижимые задачи. Вот и все.
Отец Михаил, как вы считаете, с какого возраста и каким образом следует говорить о патриотизме с детьми?
Ну, я могу сказать про себя, про свою семью, что какие-то специальные беседы, агитпроп, какие-то агитационные лекции по формированию четкого понимания о роли и месте, как говорили в годы моей молодости, да, о руководящей роли, или я там не считал нужным выставлять перед детками портреты президента, чтобы, тыкая пальчиком, он отличал Барака Обаму и говорил, что он плохой, от Владимира Владимировича Путина и говорил, что он хороший, или наоборот. Мне представляется, что сам образ жизни нас, родителей, наши мироощущения, наши поступки, способны ли мы ради своей Родины что-то сделать? Способны ли мы взять, например, из окошка машины не выбрасывать мусор? Потому что везде это моя родина. Взять, например, если ты увидел эту кучу мусора и мимо проходишь, ты же возьми, если у тебя есть возможность, время и лопата, закопай ее, и ты сделаешь свою родину лучше. Возьми самые простые вещи. Встретил ты открытый люк на дороге, ну поставь свой личный аварийный знак, и пусть люди туда не попадут колесом. Это будет реальный вклад. Увидел пьяницу, замерзающего зимой? Ну, позвони, соответственно, в 02 хотя бы. Вызови полицейский наряд и дождись, пока его заберут, или скорую. Хотя я понимаю, что от нее может пахнуть не фиалками, и некоторое время это займет. Мне кажется, что патриотизм начинается с того, что мы берем и просто с уважением относимся к своему подъезду, к своему соседу, к другому человеку, который подошел на улицу что-то спросить. Мы берем и отвечаем ему нормальным голосом. А, например, можно позволить себе проявить любовь к отечеству тем, что покрасить оградку на ближайшем к даче мемориале воинской славы. И вот моя супруга, я помню, в совсем раннем возрасте с детками ходила в Подмосковье к одному из таких заброшенных наполовину памятников. И просто они с мальчиками, моими сыновьями, которым было тогда, наверное, 4-5 лет, вместе красили эту оградку, которую 9 мая явно забыли покрасить. Вот и все. Никакого пафоса, патетики и лозунгов.
Еще один звонок, отец Михаил. Звонок из Рязани. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Ну, пожалуйста, говорите.
Воистину воскресе.
Воистину воскресе.
У меня такой вопрос. Я дочь военного. Мы 10 лет жили на Дальнем Востоке. Сама дальневосточница я. 10 лет на Украине. 10 лет в Ташкенте. 11 лет в Рязани. Вот. Папа вышел на пенсию на Украину. То есть я оказалась совершенно в другом государстве. Потом, когда мы решили вернуться вот снова в Россию, стать гражданами России, государство ставило огромные, большие проблемы, палки в колеса. Я с ребенком маленьким, 5-летним, я не получала ни декретный, ни одну копейку. Я до сих пор не могу ни кредит с временной регистрации прописки, это вот с 2006 года. Вот, и я не могу, то есть сама я патриотка, я дочь военного, для меня армия – это все. Вот, и сыну вот сейчас 21 год, и мой сын хочет идти. Он видел мои слезы. Вот, он говорит: мама, что тебе дало государство, что как? Он вот какие для сына, например, все равно где-то в глубине. Вот, но очень обидно, действительно, государство.
Матушка, я с болью соглашаюсь с вами. Наше государство несовершенно, в равной степени, впрочем, как несовершенны и все формы государственного устройства, как несовершенны каждый из нас тех, кто это государство составляет. Ну, от общему к частному, возьмите, пожалуйста, подойдите в свой приходской храм в Рязани, куда вы ходите, обратитесь к замечательному владыке Вениамину, который недавно назначен на митрополитчью древнюю кафедру Рязани. Постарайтесь, как человек православный, воцерковленный, не озлобиться, а найти возможность до сердца власть имущих достучаться, в том числе используя церковные приходские структуры, которые могут написать ходатайство, могут обратиться, в конце концов сходить с вами в местные органы самоуправления, засвидетельствовать о том, что столько-то лет вы являетесь прихожанином того или иного храма. Сейчас, насколько я знаю, для граждан Украины упрощен вот этот порядок в связи с трагическими событиями на юго-востоке Украины, упрощен порядок получения российского гражданства. Соответствующие документы несложно найти. И по большому счету, насколько я знаю, в том числе из числа своих прихожан, ситуация значительно упростилась в последний год. И, наверное, вашему сыну, который видит по телевизору или в интернете происходящую трагедию разделенного украинского народа, братского, русских людей, других национальностей, представителей, которые там живут сейчас, ну, скажем так, отнюдь не в ситуации стабильности, независимо от региона, области. Вряд ли эту жизнь там сейчас можно хотя бы в какой-то мере сравнивать с относительным спокойствием, и даже не побоюсь этого слова, относительным, относительно раньше бывших периодов истории России, периода благоденствия, который сейчас у нас в России есть. Никогда так свободно не жила наша Матерь-Церковь, как сейчас. Никогда не открывалось столько храмов, монастырей. Никогда не было столько возможностей для человека, который стремился получить образование и быть востребованным у себя на родине. Именно поэтому достаточно много специалистов из, скажем, значительно более комфортной для жизни Европы приезжают к нам, чтобы испытать свои возможности. Очень много молодежи едет, закончив, получив образование в Европе, в Соединенных Штатах, в других цивилизованных, с точки зрения обывателей, в кавычках, странах. Возвращается в Россию, потому что здесь возможности себя реализовать больше, и целые отрасли экономики значительные воссоздаются в России просто потому, что их не было ранее. И там востребованы специалисты. Ну, может быть, не стоит всем просто идти в бухгалтера или юриста, посмотреть более адресные специализации для получения образования. И я знаю, что у нас еще долго не будет хватать хороших специалистов во многих отраслях народного хозяйства, экономики. Уже сейчас проблема найти даже для совсем не квалифицированных специальностей, например, таких как нянечка или таких как, скажем, рабочие различных специальностей. Это большая проблема. Именно поэтому приезжают миллионы гастарбайтеров, что у нас не хватает рабочих рук. Другой вопрос, как это перераспределить внутри государства, это вне моей компетенции, я здесь не дерзаю рассуждать, я не экономист по базовому образованию. Но очевидно, что возможности для человека, который хотел бы у нас в России выстраивать свою судьбу, свою жизнь, их более чем достаточно.
Я так понимаю, что наша телезрительница спрашивала о том, что ей делать, так ее сын не хочет идти служить в армию.
Я не расслышал, простите.
Да. Но мне уже подсказали.
Да, потому что вопроса не было понятно.
Да.
Если ее сын не хочет идти в армию служить, то пусть он не идет туда. Армия не для всех. Не нужно человека, на мой взгляд, заставлять служить в армии. И этот именно принцип нынешнее руководство Министерства обороны, насколько мне известно, насколько я осведомлен, именно испытывает. Количество желающих, скажем, прийти и служить в воздушно-десантные войска значительно превосходит в разы потребности и возможности принять на службу. Или, скажем, количество специалистов, которые будут востребованы в ракетных войсках стратегического назначения, оно по призыву, я имею в виду, оно не такое большое сейчас, еще меньше будет в дальнейшем. Основу составят те, кто будут трудиться по контракту. Это уже официально объявлено, известно. Поэтому не нужно брать и думать, что если вы родили сегодня мальчика, то его обязательно возьмут в армию. Его еще могут очень даже и не взять. И сейчас, поверьте, берут далеко не всех. Например, с непогашенными судимостями не берут, или, по крайней мере, командиры частей таких отправляют, я с этим сам лично сталкивался, обратно. Или если у ребенка были приводы в наркодиспансер, или у него были какие-то проблемы в области психиатрии, от них тоже отказываются так называемые купцы офицеры в военкоматах и не хотят их брать, по крайней мере, в боевые части или серьезные.
Еще один звонок, отец Михаил. Звонок снова из Рязани. Здравствуйте, мы вас слушаем.
А там еще разговаривают?
Уже не разговаривают. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
В некоторых воинских... Отец Василий, мне хотелось бы задать конкретные некоторые вопросы. Отец Василий.
Может быть. Здесь нет отца Василия. Может быть, меня зовут Михаил. Если вы позволите, то называйте меня так.
Отец Михаил.
Да, слушаю.
Извините, пожалуйста.
Да нет, пожалуйста, ничего, говорите.
В некоторых воинских частях сейчас... являются священники, заместители командиров по работе с верующими православными,
так.
Да, солдатами.
Помощниками командира по работе с верующими военнослужащими. Так правильнее. Так, слушаю. В чем вопрос? Что-то с телефонной связью у нас.
Как проходит служба в воинских частях?
В воинских частях служба проходит так же, как и тогда, когда этих должностей не было. Другой вопрос, что появилась возможность для православного человека и представителей других традиционных религий народов России в рамках регламента служебного времени посещать богослужение. Или, скажем, участвовать в религиозных обрядах других религий. Например, совершать на большие мусульманские праздники молитву, намаз. Или брать и в определенные дни, когда, скажем, буддисты России совершают празднование. Вот буквально 1-2 пока штатных ламы в российской армии. Но они тоже есть. И, конечно, в тех регионах, где ребята служат по национальности, скажем, буряты, калмыки, там приезжают с неизвестной мне регулярностью. Но, тем не менее, они есть. Приезжают ламы, которые состоят на должностях помощников командиров частей по работе с верующими. Но мы в самом начале пути. Конечно, православных больше, и поэтому пропорционально численности призывников соответствующего вероисповедания, тут ничего личного. Сколько призывников, столько. Вот из расчета примерно пока 1 на 5000 человек священнослужитель соответствующей религии. Вот в этой пропорции это, к сожалению, очень мало. Для сравнения, скажем, в Израиле один раввин на 150 иудеев, а в армиях НАТО один капеллан в среднем на 250-300 человек. Вот у нас пока из расчета, ну где как, где-то 1 на 1000, где-то 1 на 5000. Вот православные священнослужители и, скажем, ламы, мулы, вот, войсковые ахуны, правильнее сказать, они трудятся в воинских коллективах. Но, еще раз говорю, мы только выстраиваем эту систему, и пока она далека от совершенства. Но это не означает, что мы опираемся только на штатные должности. Жалование там совсем небольшое. Большинство батюшек, которые трудятся в воинских коллективах, я, например, никакого жалования от Минобороны вообще не получаю. Но это не мешает нам заниматься окормлением, духовно-нравственным воспитанием воинов во всех жанрах, кроме скучного, ежедневно, практически онлайн.
У нас еще один звонок, отец Михаил. Звонок из Кемеровской области. Здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
Вечер,
добрый вечер. Доброй ночи уже, наверное.
Я звоню из Кемеровской области. Беседа с батюшкой. Прозвучало такое выражение. Предательство веры является большим грехом. Что это означает, это выражение?
Спасибо.
Спасибо за ответ.
Ну, предательство веры, наверное, является одной из разновидностей богоотступничества, когда человек отказывается от той веры, которую исповедовал сознательно. потому что называть, скажем, в полном смысле этого слова богоотступничеством, когда человек не практикует то или иное вероисповедание, просто от него отказывается, так и не поняв. Мы сталкиваемся, например, с тем, что барышни, выходя замуж за понравившегося парня другой веры, национальности, меняют свою религиозную самоидентичность. В этом, наверное, можно видеть не столько предательство веры, сколько попытку устроиться в этой земной жизни в относительном комфорте, благополучии для себя и для своих деток, получить какие-то права, привилегии. Мы знаем, что, скажем, некоторые, въезжая на постоянное место жительства в Израиле, указывают в анкете себя как человека нерелигиозного или пишут о том, что они являются иудеями, хотя в этом часто просто желание, например, лечиться бесплатно. Будучи гражданином Израиля, такие права есть, у неграждан приходится большие деньги платить, и это лишь один из возможных, подчеркиваю, вариантов. Мы видим, что отступничество сознательное возможно только тогда, когда человек вообще-то осознавал себя как верующий. Вот, например, был такой византийский император Юлиан Отступник. Он действительно был отступником, потому что до этого он был, даже прошел хиротесию, насколько я помню, был пострижен в чтеца. То есть был имел младший чин церковнослужителя. То есть он был крещен, он имел большую степень осведомленности в вопросах веры, учился, скажем, вместе со будущим святителем Василием Великим. И, конечно, он был отступником от своей веры. Говорить же о том, что отступником является человек, который вообще-то не очень даже понимает, от чего он отступает, скорее можно говорить о том, что он был неверующим, хотя, может быть, скажем, формально крещенным или формально мусульманином, но он не был просвещен, он не был утвержден, и поэтому это богоотступничество, которое, конечно, всегда в любом случае трагедия и беда, но она не осознавалась человеком как такой степень, такая превосходная степень грехопадения. И я уповаю на милосердие Божие к таким людям.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Алло.
Добрый вечер, мир вам, любовь и радость приумножится.
Спаси Христос.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
У меня два вопроса. Первый вопрос касается подлинности плаченицы. Вот когда крест, когда вы нашли, то вы это прикладывали к мертвым. И мертвый воскресал. А вот Туринская плащаница, вот прикладывает, никто не воскрешает. Значит, она не подлинная.
Простите, пожалуйста, как ваше имя?
Касается, вот я слепой. Владимир.
Владимир. Да-да, второй вопрос.
Я хотел приехать. Второй вопрос, я здесь местная медицина почве. Я хочу стирю. Но...
К сожалению, сорвался звонок.
Уважаемый Владимир, дай Бог вам сил в вашем недуге устоять и не отчаяться. Я очень надеюсь, что ситуация на Украине нормализуется настолько, что вы сможете поехать и поклониться христианским святыням Киева. Если в этом был, простите, ваш вопрос второй, я не очень его расслышал, к сожалению. Что касается первого вопроса, Туринской плащаницы, то здесь мы можем говорить о том, что всякое чудо, это есть синергия, это есть не только движение Бога навстречу к человеку, но это есть движение человека навстречу к Богу. И вот там, где эта встреча произойдет, ведает до конца только один Господь. Всякое чудо, оно очень ориентировано на самого человека, ради которого совершается. И чудо, если хотите, это уже крайняя, превосходная степень божественной любви. Но это может быть чудо само по себе. И свидетельством, мы знаем об этом из Ветхого Завета, из Новозаветной истории, свидетельством и гнева Божия по отношению к человеку. Мы можем вспомнить множество примеров этому в Ветхом Завете, и мы можем совершенно с уверенностью, как мне представляется, говорить о том, что такое попущение Божие, как всякая война, является зримым свидетельством духовного оскудения, совершенно массового непонимания смысла жизни. И здесь, как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Война – это уже свидетельство духовного опустошения. Неважно, какая война, значительной части людей, которые только перед лицом опасности, смерти, страдания, могут вдруг, как мы говорим, почесать голову, задуматься о смысле этого короткого бытия, которое может закончиться. Война – это то попущение Божие, которое, не дай Бог, может коснуться любого народа, и нашего в том числе. И, конечно, Туринская плащаница, другие христианские святыни, они прославлены многими чудесами в веках. Я не специалист по радионуклеидному анализу, скажем, и не могу авторитетно убедить Владимира или других наших уважаемых телезрителей в подлинности того или иного христианского артефакта, в нашем случае Туринской плащаницы. Но свидетельства о ее существовании, они уже известны как минимум из раннего Средневековья. Другой вопрос, что для нас, христиан, истинность того или иного артефакта для того, чтобы верить в него, ну, вот, скажем, икона написана лично евангелистом Лукой или не лично. Для нас, почитая Матерь Божью, имеет ли это принципиальное значение? Я думаю, что нет. Имеет ли для нас значение крест? Является ли он оригиналом или частицей честного и животворящего креста, который, как известно, был в значительной степени утрачен еще в XII веке крестоносцами на голландских высотах на севере Палестины в неудачном сражении с войсками Саладина. И с тех пор, к сожалению, был неизвестно, где находится значительная его большая часть. Но, тем не менее, мы можем говорить о том, что чудотворными являются великое множество икон. Мы можем вспомнить житие блаженной Матроны, недалеко жившей по времени от нас, и обильные чудеса, которые происходят от ее мощей, от ее икон, и этим тоже свидетельствовать о том, что для Бога нет ничего невозможного. И здесь нет смысла брать и, скажем, упираться в ту или в идентичность того или иного христианского артефакта, тех или иных мощей, той или иной иконы. Неужели для нас силы веры нашей недостаточно, чтобы вот эту уверенность в вещах невидимых для себя сделать дорогой в Царство Небесное? Господь говорит: по вере вашей да будет вам. Неужели нашей веры недостаточно, чтобы поверить не только, как апостол Фома, трогая руками окровавленные раны Спасителя, но и поверить по слову тех, кто это видел? Неужели мы, доверяя, скажем, выпускам новостей, где рассказывается о том или ином событии, хотя мы в нем не принимали участие, не доверим свидетельствам святых и праведных людей, святость которых засвидетельствована многими веками церковной истории, чудесами, знамениями? Вот мы никогда не видели преподобную Марию Египетскую, но мы же верим в ее существование, написанное, так сказать, известное нам из жития преподобного старца Зосимы Иорданского. Мы о многих вещах в этом мире узнаем из разных источников. И это не мешает нам знать, верить, строить различные историософские теории, опираясь на эти факты, как на аксиомы. Мне кажется, тут нет ничего особенного. Мы должны доверять тем людям, которые тем паче явлены праведной жизнью. Почему мы не верим, скажем, тому, что написал преподобный Нестор летописец? У меня нет оснований не доверять этому угоднику Божьему. И многие летописи русские были написаны в монастырях,
в Ипатьевском, в Костроме, Лаврентьевская летопись и многие другие. Поэтому здесь можно прямо говорить, что первыми историками были люди, которые, по крайней мере, стремились к святости, а многие достигли. Поэтому фундамент нашей истории, истории нашего Отечества, он напрямую связан с историей церкви и с историей святости. Есть даже такие замечательные исследователи, которые буквально писали историю России через историю житий святых, которые жили в то или иное время. Это тоже имеет право на существование. Примерно так.
Спасибо большое, отец Михаил. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь вас, мои дорогие, да благословит. Христос воскресе.
Воистину воскресе. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель патриарших подворий при штабе ВДВ и РВСН протоиерей Михаил Васильев. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.